Теона Рэй, Ханна Хаимович. Бывшие не влюбляются. Глава первая. Я стояла на пороге квартиры и задыхалась от слез. Трясущимися от страха пальцами расстегнула пальто, вцепилась в шарф.
«Долго там возиться будешь?»
— рявкнул муж из кухни. Он гремел тарелками, крышкой от кастрюли.
«Жрать нечего! Ты должна была вернуться в 8, а на часах 12!»
«Знаю!» — выдохнула я громко и вытерла мокрые щеки. «Случилось ужасное, Дэрол! Мне нужна твоя помощь!» Я шагнула на кухню. Здесь, при свете тусклой лампы, Дэрол мог видеть панику на моем лице, красные от слез глаза и то, как меня всю трясет. Муж сидел за столом перед пустой тарелкой. В правой руке держал хлеб с маслом, в левой — столовый нож. Пустой взгляд Дэрола скользнул по вырванному клоку ткани на юбке, по сбитым носкам сапог.
«Почему ты в таком виде?»
«Случилось ужасное», — повторила я нервно, чувствуя, как слезы вновь подступают к глазам. «В переулке между храмом и школой на Войт-стрит я задержалась, чтобы поговорить с малышами из сгоревшего дома. Помнишь, я говорила про тот дом, что сгорел сегодня утром? Хотела записать, что ребятишки чувствуют. Поддерживают ли их семью соседи? Я задержалась, Дэрол».
«Я вижу», — оборвал он меня. «Ужин в 9, сейчас уже 12. Что я, по-твоему, должен был делать, а?»
Я зло стиснула зубы. Муж меня словно не слышит. Растерянно смотрелась. Грязное белье под раковиной ждало стирки. Гора немытой посуды высилась на тумбе еще с прошлого воскресенья. Кажется, на нескольких тарелках рис засох настолько, что его уже ничем не отодрать. «Ты мог бы навести порядок», — пробормотала я.
«Что?»
«Порядок, Дэрол. Помыть посуду, отнести белье в ванную комнату. В холодильнике есть мясо, сыр и 2 вида соуса. Вон в том мешке картофель. Ты ведь умеешь готовить. Так почему не потушил картофель с мясом? Это недолго. Да и ты все равно пока не работаешь, а я...»
«А ты баба!»
— взревел муж и вскочил со стула.
«С чего вдруг я должен выполнять твои обязанности?»
«С того, что я много работаю, а ты...»
«А я ждал письмо со склада весь день, нервничал и не мог отвлечься. Приперлась среди ночи в рванье. И это еще узнать надо, где ты была. На задании, говоришь? С каких пор ты возвращаешься с работы по темноте?»
Я не узнавала человека передо мной. Он стал таким совсем недавно, как только мы поженились. Но узнавать Дэрола заново я не хотела. Такого Дэрола точно нет. А еще он впервые повысил на меня голос. И терпеть это я не намерена. Он кричал что-то еще, я уже не слышала. Застегнула пальто, плотнее обмотала шарфом шею и вышла из квартиры. Дэрол не пойдет за мной, я уверена. Ему лишний раз наклоняться, чтобы обуться — лень. Покинуть подъезд я решилась не сразу. Стояла, прислонившись к двери, и слушала шум ветра. Он звенел осколками стекла, разбитой на тротуаре бутылки. С хрустом срывал сухие ветки с деревьев и бросал их на металлический козырек. Каковы шансы, что тот человек из подворотни понял, куда я сбежала? Он гнался за мной несколько кварталов. Я петляла между домами, путала следы, пряталась в кустах, подъездах и даже мусорных баках. Прошел не один час, прежде чем я добралась до дома. Вряд ли он видел, куда я исчезла, иначе догнал бы в 2 счета. Я тихонько отворила тяжелую дверь и выглянула в темноту. Слабый фонарь, единственный во дворе, мигал. Если я проскочу мимо него и скроюсь вон за тем поворотом, то сумею добраться до пересечения улиц Уэльской и Вотворд. Там находится отделение полиции, и только полицейские смогут мне помочь. Кто, как не правоохранительные органы, способны дать опору и защиту испуганной гражданке? До участка добралась в 2 счета, стараясь не выходить на свет. Бесшумно скользила вдоль домов, пряталась в темных арках и замирала у деревьев, чтобы отдышаться. Мне казалось, что преступник следует за мной по пятам, и только невероятной силой воли я смогла убедить себя снова не разреветься. От страха сосало под ложечкой, и каждый шорох, скрип или чьи-то шаги в конце улицы заставляли меня обмирать. Вот-вот и он меня схватит. Я почувствую его цепкие пальцы на своих плечах и ничего не смогу сделать. Я маленькая и хрупкая, а он... Тот убийца был под 2 метра ростом. Именно такие, как он, убивают ночами беззащитных свидетелей. Молча, хладнокровно. В конце концов, я запугала себя так, что, когда ворвалась в отдел полиции, наверняка всполошила еще и дежурного. В панике подскочила к окошечку и выпалила. «Я хочу написать заявление». Дежурный полицейский едва дышал, объевшись. Поглаживал себя по круглому животу, дожевывая последний кусочек, и с отвращением поглядывал на коробочки из-под еды перед собой. На меня он взглянул нехотя.
«Поспокойнее, дамочка. Что вас беспокоит?»
«Убийца меня беспокоит», — процедила я. «Я журналистка, и сегодня вечером меня отправили в трущобы, чтобы пообщаться с жителями сгоревшего дома. Я задержалась и не успела уйти до заката. Возвращаясь домой, решила срезать путь. «Эй!» Я оборвала рассказ, когда дежурный вдруг зевнул. Меня он будто не слушал. «Так вот», — продолжила я, вновь поймав взгляд полицейского, «я решила срезать путь через парк, а к тому парку ведет узкий темный переулок. Как только я пересекла улицу, то увидела, как один мужчина заколол другого кинжалом или ножом, или еще чем-то подобным. Не знаю, я не рассмотрела. Убийца увидел меня и, не думая, рванул в мою сторону».
«Но вы ведь стоите передо мной!»
Дежурный вскинул лохматые седые брови.
«Значит, вас не догнали?»
«Не догнали, как видите. Я хочу написать заявление на него».
«За что? Он ведь вам ничего не сделал. А погоня, насколько я знаю, не карается законом. К тому же он вас так и не догнал».
Я мысленно взвыла. Мигом вспомнились все матерные слова, которые я по случайности узнала еще в раннем возрасте. Но блистать знаниями перед полицейским было нельзя. Он и так не стремится помогать.
«Он ведь убил человека», — заметила я.
«Соответственно, вы должны поймать его, так?» «Разумеется, и мы поймаем. Но что напишете в заявлении вы? Запомнили, как он выглядит?»
«Нет, я же говорю, там было темно».
«Может быть, вы знали того, кого он убил?»
«Да нет же!»
«Тогда что вы хотите?»
«Защиты! Разве вы не понимаете? Убийца погнался за мной и наверняка видел мое лицо. Сколько времени ему понадобится, чтобы от меня избавиться?» Дежурный задумался. Я уже было обрадовалась, что достучалась до него, но он сказал.
«Да нисколько. Мало ли таких, как вы во всем Лестоне. Смените прическу и одежду, научитесь горбиться или начните хромать, измените внешность, поведение, привычки, и убийца вас не найдет».
«Вы шутите, что ли?» — ошарашенно спросила я. «То есть, если я сейчас выйду из отдела и пойду домой, а по пути меня убьют, то я сама виновата?»
«Дамочка, что вы от меня-то хотите?»
— возбесился полицейский.
«Я зафиксировал ваше обращение, но больше ничем помочь не могу. Все, идите отсюда. Я должен вызвать своих коллег и сообщить им о случившемся. Может, заодно и спросите у них, что мне-то делать?» «Они скажут то же, что и я. Идите домой. Выпейте чай с ромашкой, лягте спать, а завтра все забудете».
Пока я подбирала слова, чтобы высказать все, что думаю, дежурный ушел. Он разговаривал с кем-то в соседнем помещении, а я не собиралась уходить. На улице страшно. Мне там за каждым углом мерещится человек с кинжалом, жаждущий избавиться от единственного свидетеля. Наконец дежурный появился в компании своего коллеги. Они оба посмотрели на меня слегка недоуменно. И тот, с кем я уже имела честь пообщаться, спросил.
«Вы все еще здесь? Это даже хорошо. Скажите адрес, где произошло преступление, и мы отправим туда наряд».
Я продиктовала адрес. Щупленький помощник главного дежурного записал его в блокнот и взглядом указал мне на дверь.
«Вы свободны».
«Вот и все. Мне здесь больше ничего не добиться». Я поняла это в одночасье и едва не разревелась. Дома муж, требующий ужина, а на темных улицах Лестона — убийца, ищущий девушку в коричневом пальто. Он меня не забудет и, более того, вероятно, продолжит искать. Будь я на его месте, то не смогла бы спать, пока не найду того, кто способен упечь меня в тюрьму. Я вышла из отдела, опасливо озираясь по сторонам. Первое, на что упал взгляд — огромный баннер на столбе, рекламирующий организацию,